Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Памяти Виктора Корчного, скончавшегося 6 июня этого года в возрасте 85 лет. Гроссмейстер, неоднократный претендент на звание чемпиона мира по шахматам, Виктор Львович Корчной рассказал о своей жизни и спортивной карьере в своих книгах «Антишахматы», «Шахматы без пощады» и других. Соперничать с ним в глубине и деталях описания нет смысла. Нашим слушателям издания Корчного доступны. Но архивы «Радио Свобода» позволяют другое – услышать голос Виктора Львовича, запечатленный на старых пленках в те дни и часы, когда ситуация вокруг шахматиста накалялась, когда ему приходилось принимать драматические жизненные и политические решения. Окунемся в прошлое. Специальная передача, вышедшая 5 сентября 1976 года. У микрофона Владимир Матусевич.
Мы уже подготовили было для передачи в эфир беседу нашего специального корреспондента с находящимся сейчас в Голландии выдающимся шахматистом Виктором Корчным, как 4 сентября пришло из Москвы сообщение ТАСС следующего содержания. Виктор Корчной, отказавшийся после международного турнира в Амстердаме вернуться в Советский Союз, дисквалифицирован шахматной Федерацией СССР за поступок, недостойный советского спортсмена, и лишен званий заслуженного мастера спорта, гроссмейстера и мастера спорта СССР. В связи с дисквалификацией Корчного шахматная Федерация СССР поставила перед Международной шахматной федерацией вопрос об исключении его из предстоящего соревнования претендентов на звание чемпиона мира. Такое вот сообщение, смешащее и удручающее бессильной озлобленностью, что полностью подменяет логику и здравый смысл. В самом деле, представим себе аналогичную ситуацию. Как известно, народная артистка СССР, лауреат Ленинской премии Галина Вишневская, подобно Корчному, решила покинуть родину, жить и работать за рубежом. Представим себе, что Министерство культуры СССР или еще какое ведомство за поступок недостойной советской певицы лишит ее почетных званий цацик, а затем обратится к дирекции Международного музыкального фестиваля с просьбой запретить Вишневской петь, поскольку она более не народная артистка СССР и, стало быть, дисквалифицирована как певица. Нелепо? Нелепо. Но разве не столь же нелепо лишить Виктора Корчного никого за рубежом не интересующих советских почетных званий и на этом основании утверждать, что международный гроссмейстер недостаточно квалифицирован для участия в международном шахматном состязании? Что Корчной, перестав быть мастером спорта СССР, перестал быть шахматистом мирового класса? Думается, новая благоглупость Шахматной Федерации СССР послужит отличной дополнительной иллюстрацией к тому, что рассказал нашему специальному корреспонденту Игорю Голомштоку Виктор Корчной. Включаем запись их беседы.
Виктор Львович, я понимаю, что у каждого уезжающего из Советского Союза есть свои личные и очень важные причины. У каждого разные, у каждого свои. Не могли бы вы сказать, какие у вас были главные причины, которые побудили вас сделать этот, ну, очень серьезный шаг?
Удивительная ситуация создалась среди советских шахматистов. Эти очень привилегированные люди, обладающие удивительными привилегиями в советской стране, в последнее время не довольствуются этими привилегиями. Вот уже 3 советских гроссмейстера убыло. Вот я четвертый.
Это кто?
Это Либерзон, Шамкович и Лейн. Либерзон в Израиле, а Лейн и Шамкович сейчас в Соединенных Штатах Америки. Да, и у меня трудности в моей шахматной организации были давным-давно. Я столкнулся с ними, как только начал выезжать за границу, как только я оказался в середине шахматных событий, и мне хотелось, скажем, их рассказывать в газетах, вот не так, как рассказывают обычно, а немножко больше, чем дается.
Не так, как рассказывают в прессе.
Да, не так, как рассказывают в советской прессе. Ну, короче, трудностей у меня было немало. Но особенно ясно и четко я почувствовал, что я не при деле. Прочувствовал, когда в 1974 году мне довелось играть матч с Карповым, и было поставлено дело так, что Карпов должен был победить. И каждому было ясно, что это великий советский, русский, рабочий шахматист. Ну, а я, понимаете, человек как иностранец, знаете, и это ясно было каждому, кто следил за газетами, за радио. Ну, и я очень долго сопротивлялся, я огрызался, а мне говорили, если бы вы знали, какие люди звонят в пресс-центр и спрашивают, как дела у Карпова. Ну да, короче, за то, что я слишком долго боролся, за то, что я огрызался, за то, что после окончания матча я позволил себе выступить и сказать, что да, он неплохо играет, но ему еще надо поработать. Вот за это я был исключен из сборной, секретным уже приказом, я был исключен из сборной команды «Союза», мне запрещено было участвовать в соревнованиях, моя зарплата была сокращена, а ленинградские организации добавили еще кое-что по всему фронту. Так что мне уже и перестала литература приходить с Запада, шахматная, и телефон мой прослушивался, и за каждым шагом следили, и к сыну плохо относились в школе, и нигде я не выступал уже, и шахматная пресса обходилась без меня. Ну, со мной порвали все, мои хорошие друзья порвали со мной, они перешли на сторону власти, что ли. Ну, вот, ну, и прошло некоторое время, и меня где-то через 8 месяцев начали реабилитировать. Но я сделал выводы. Я с теми, кто со мной порвал, я никогда уже обратно не стал связываться.
Это было связано с этой ситуацией с
Карповым? Вот это было связано с ситуацией с матчем с Карповым и с тем, что меня наказали после матча. Надо сказать, что сам Карпов предпринял ряд шагов для того, чтобы смягчить мое наказание. Ну, естественно, он стал чемпионом мира, а у кого он выиграл? У Спасского и у меня, которые были смяты властью. Конечно, он предпринял ряд шагов, чтобы вернуть нас в строй. Вот. Но что касается меня, то я уже в декабре 1974 года понял, что я в Советском Союзе находиться не могу.
Я задам профессиональный вопрос, хотя я совершенно не профессионал. Скажите, чем вы объясняете такой расцвет шахматной школы в Советском Союзе? То, что все-таки очень много шахматистов. Это традиция хорошая русская, высокая школа, или это связано еще и с искусственной стимуляцией шахмат, как и в других областях спорта?
Конечно, традиции были. Ну, во многих странах есть традиции. Искусственная стимуляция – это очень важно. Важно поставить занятия спортом на профессиональные рельсы. А для этого нужно обеспечить спортсмена ежемесячной зарплатой. Ну, ясно, что если шахматист будет поддержан государством, то это и есть стимул, который движет молодыми талантами.
Виктор Львович, какие у вас планы на Западе и как вы себе мыслите вашу профессиональную здесь деятельность дальше?
Мои планы в первую очередь связаны с тем, что я должен играть в кандидатском турнире на первенство мира. Это такие матчи претендентов на первенство мира, называется это кандидатский турнир, а играться будут матчи с выбыванием с начала 1977 года. И я имею право играть в этих матчах, вот то есть сейчас вот в международных турнирах боролись люди за право участвовать, а я имею право непосредственного участия. Это мои шахматные планы. Ну, что касается...
Простите меня, я совершенно профан в этом деле. В чемпионате мира вы будете за кого играть?
Я буду играть за самого себя. В частности, Международная шахматная федерация обдумывает такую форму члена Международной шахматной федерации и гражданин мира.
Если, скажем, вы будете чемпионом мира, то вы будете лично чемпион мира. Не как представитель какой бы то ни было школы.
Безусловно. Ну, кроме того, я профессионал-шахматист. Это мое призвание, и я думаю, что на Западе сейчас достаточно любителей шахмат, которым интересно лицезреть творчество профессиональных шахматистов. Ну, я выступаю с сеансами одновременной игры. Собираюсь писать книгу и своих партий, с автобиографией и книгу о середине шахматной игры, теоретическую. Я собираюсь, кроме того, тренировать голландскую шахматную команду к предстоящей Олимпиаде в Израиле. Ну, советские шахматисты, вернее, не советские шахматисты, а Советская шахматная федерация отказалась играть в Израиле. Кстати, это была одна из причин, почему я не мог оставаться и отвечать за федерацию, что она так поступает. Я не мог.
Понятно. То есть брать на себя моральную ответственность.
Да.
Виктор Львович, когда вы будете играть на первенство мира, и, очевидно, с советскими же шахматистами, как вы относитесь к ситуации, которая создастся в Советском Союзе вокруг вашего имени и вокруг этих соревнований?
Видите, это загадка, на которой ломать голову должны не мы с вами.
Случай беспрецедентный.
Случай, да, действительно редкий. Действительно, Советская шахматная организация заинтересована в участии в соревнованиях на первенство мира. И не заинтересована в том, чтобы сломать или разорвать международную шахматную организацию. Это не в ее интересах, поскольку шахматы – это инструмент влияния на мир в руках, так сказать, советских руководителей. Вот. А получается так, что... Я должен участвовать в начале следующего года. И всю эту загадку я лично разгадать не могу.
Для вас это тоже загадка.
Да.
Ну, спасибо большое.
Виктор Корчной в беседе с Игорем Голомштоком. 5 сентября 1976 года. На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Памяти Виктора Львовича Корчного, скончавшегося 6 июня в Швейцарии в возрасте 85 лет. Прошел год, и осенью 77-го гроссмейстер побывал в Соединенных Штатах. Передачу ведет Галина Рудник.
Среди шахматистов и любителей шахмат Советского Союза и зарубежья Виктор Корчной известен как один из лучших мастеров нашего времени. В июле 1976 года, будучи в Голландии, он решил не возвращаться в Советский Союз и остаться за границей. В этом году Виктор Корчной участвовал в кандидатских матчах на первенство мира. Он выиграл у советских шахматистов Петросяна и Полугаевского и вышел в финал. В конце этого года должен состояться финальный матч Корчной-Спасский. Победитель будет играть с Анатолием Карповым на звание чемпиона мира. Сейчас гроссмейстер Корчной в Соединенных Штатах, где ведет переговоры с бывшим чемпионом мира по шахматам Бобби Фишером о матче между ними. Иностранные газеты писали, что западногерманский финансист Хилкерт согласился финансировать матч Корчной-Фишер в сумме $3 миллионов. В Америке Виктор Корчной посетил Нью-Йоркский центр «Радио Свобода» и беседовал с нашим сотрудником Владимиром Юрасовым. Прослушайте запись этой беседы.
Виктор Львович, можно вас спросить вот о чем? Были вы в Советском Союзе преуспевающим шахматистом, гроссмейстером? Ваше имя советским любителям шахмат хорошо известно, вас знают, помнят. Вы много ездили за границу, что для советского гражданина, как вы знаете, большая привилегия. Почему вы решили остаться за границей?
Ведь действительно, советские шахматисты имеют столько привилегий, это такие привилегированные люди, что средний советский гражданин не может догадаться даже. Он имеет возможность получить квартиру, такую, какая не снится гражданину обычно в Союзе. Трудно представить себе те привилегии, которые имеет гроссмейстер в Союзе. И однажды, когда закончился матч с Карповым в 1974 году, когда после матча я позволил себе высказать скептическое отношение по поводу того молодого шахматиста, которого чрезвычайно поднимали искусственно.
Кто поднимал?
Искусственно. Комитет спорта, партийные организации считали и считают его надеждой страны. Ну, представляете себе, был издан даже значок с барельефом Карпова после окончания этого матча. А я позволил себе заявить, что он талантливый шахматист, но ему еще нужно немало работать, поскольку он еще мало знает шахматы. Так за это я лишился сразу всех привилегий.
Почему?
Ну, видимо, советский гроссмейстер должен вести себя в определенных рамках.
Угу.
А я, понимаете, выразил как-то свою независимость, да. Но я лишился всех привилегий сразу, вплоть до того, что власти уже выражали недоверие мне своеобразным путем. Моя квартира прослушивалась, понимаете. Я перестал получать шахматную почту из-за границы.
Угу.
Ну, вот такие мелочи. Я был исключен из сборной команды Советского Союза. В течение года мне запрещено было участвовать в соревнованиях, в том числе, понимаете, на международный турнир в Таллине я не был допущен, не говоря о том, что я был приглашен в это время на ряд других соревнований за границей, об этом и речи не могло быть. В этот момент я понял, что я больше не могу. Это случилось в декабре 1974 года. Через некоторое время меня восстановили в правах. Где-то прошло 8-9 месяцев, меня восстановили в правах, включили в международный турнир в Москве сначала и дальше в Англию. Короче, меня восстановили в правах, ну, потому что я... Советский Союз дорожит своей славой шахматной, а я имел право играть в кандидатском турнире на первенство мира, который должен был проходить через пару лет, и мне нужна была тренировка.
Mm-hmm.
И мне повезло, меня включили, меня вернули, так сказать, более-менее все мои привилегии, и я получил возможность играть в международных соревнованиях. То есть... Стопроцентно так я и не получил. Я уже не был доверенным лицом руководства, как это было раньше. И в то время я не мог этого забыть. И когда мне представилась удобная возможность, я остался в Голландии, сыграл сначала международный турнир, разделил первое место с Майлсом. И потом остался...
В каком это году?
Это было в прошлом году, в июле. И потом попросил политическое убежище. Получил не политическое убежище, а получил разрешение на жительство.
В Голландии.
Поскольку власти не посчитали мои причины политическими. И действительно, я диссидентом никогда не был. Просто так вышло, что...
Попал в диссидент.
Да, попал.
Ну вот вы уже больше года, Виктор Львович, живете в Европе. Как прошел этот год для вас, шахматиста?
Ведь это не так просто в моем возрасте менять привычки, менять место жительства и находиться вдали от семьи, не зная, что делать в тот момент, когда семья ждет, разрешат ей уехать из Союза или нет. И год был напряженным.
Угу.
Я впервые основался на Западе, я работал, я был на контракте, я был тренером клуба. Утрехте, да, в Голландии. А кроме того, я должен был готовиться к матчам. Я сначала сыграл тренировочный матч с Тиманом.
Это
выиграл
кто-то?
Его сильнейшим голландским шахматистом. Выиграл его 5.5-2.5.
Угу.
А потом мне предстояло играть с Петросяном по жребию.
Это кандидатские матчи?
Да, это кандидатские матчи на первенство мира. И четвертьфинальный матч был с Петросяном. Ну и, знаете, сначала советские гроссмейстеры подписали, 31 гроссмейстер подписал против меня довольно странное, мягко говоря, письмо. В этом письме, они открыто не говорили, что вот они со мной, потому что я уехал из Союза, играть не хотят. Смысл этого письма был, что я не умею вести себя, видите ли, за шахматной доской, и поэтому я должен был быть исключен из всех соревнований. Но Международная федерация и шахматисты, которые знают меня, не поддержали идею этого письма. И советские гроссмейстеры были вынуждены встретиться со мной. И сначала я играл с Петросяном, который имел большую власть, и в частности, благодаря ему я был так зажат вот в последнее время в стране. Было трудно играть. У него было в помощниках 3 гроссмейстера могучие. У меня было 2 международных мастера. Ну и жизнь, что ли, не устроена. И все это так неясно. Тем не менее, мои нервы оказались крепче. Я выиграл матч с небольшим перевесом 2-1 при 9 ничьих. А потом следующий матч я играл с Полугаевским. Полугаевский, наоборот, был... моим другом в прежнее время, а сейчас в этой напряженной политической ситуации он вообще не знал себя, как вести. Ну, перед началом матча я поставил вопрос в присутствии судьи, разрешат ли нам пожимать руки друг другу.
Mm-hmm.
Да, и Руководитель делегации Батуринский не знал, что ему делать, связался пару раз с Москвой. И действительно, когда я пришел на игру, значит, я протянул руку, и Полугаевский принял ее. Ну, впрочем, это была единственная форма общения нашего с Полугаевским. Он был действительно подавлен во время матча вот всей этой ситуации и проиграл матч, на удивление, без борьбы. Я выиграл матч со счетом 5-1 при некотором количестве ничьих.
Одним словом, год прошел напряженно.
Напряженно прошел год, но удается показать, что возраст не помеха.
Ну, помилуйте, вам всего 46 лет.
Да, ну что делать, ведь Карпов был выбран фаворитом, он же на 20 лет моложе.
Да, но в шахматах Ласкер сколько лет играл?
Ласкер, это да, это уникум.
Ну вот, видите. Виктор Львович, вот сейчас вы приехали в Соединенные Штаты. Что вы делаете в Америке?
Меня пригласили дать, ну что ли, ряд сеансов одновременной игры.
Где?
В городах Соединенных Штатов. Я выступал в Нью-Йорке, в Чикаго, в Филадельфии, Милуоки, собираюсь в Лос-Анджелес, в Детройт, Денвер. Интерес к шахматам есть, хотя он несколько упал, значительно даже, после того, как Фишер ушел с шахматной сцены. Вот заодно идея моего турне, моей поездки в Штаты, встретиться и с Фишером. Дело в том, что мы находимся в постоянной связи в последнее время.
С другом.
Да, и он предлагает, просит меня сыграть матч, серьезный матч, до 10 побед, так, чтобы ничьи не считались. Причем матч этот предполагается с очень большим гонораром. Вот,
ну, Виктор Львович, этот матч предполагается до вашей встречи со Спасским?
Фишер предполагал, что предполагал, что я должен даже оборвать свои соревнования в рамках ФИДЕ и сыграть матч с ним. Но я не могу себе этого позволить. Он ведет жизнь, ну, такую
нелюдим.
А я на людях, меня поддерживает Международная шахматная организация.
И вы должны считаться.
Я не могу, что ли, я должен считаться с мнением руководителей. Я собираюсь встретиться с ним в Лос-Анджелесе.
И договориться.
И договориться о деталях. Я думаю, что если все будет в порядке, мы можем сыграть матч где-то в марте следующего года, в надежде, что если мне придется сыграть с Карповым, то Международная шахматная федерация учтет важность моих задач и отложит матч с Карповым на конец года.
Но теперь, после выигрыша вашего у Полугаевского, вы должны играть со Спасским.
Да, сейчас я играю финальный матч со Спасским.
Спасским, да. Когда он должен состояться?
Он должен состояться так, чтобы закончиться в этом году, то есть где-то в начале ноября. Место пока не определено.
И если вы выиграете этот финальный матч у Спасского, вы будете играть с Карповым на мировое первенство?
Да. Известно, что Карпов встретится с победителем матча Спасский-Корчной, поэтому это ясно.
Значит, он будет
состоять. Должно быть в середине следующего года.
Виктор Львович, хотя вы и бывали за границей, но все-таки теперь вы здесь в новом амплуа. Какие ваши планы в этой новой для вас жизни, хотя бы на ближайшее будущее, кроме этих матчей, о которых вы говорили?
Ведь я написал недавно книгу, свою автобиографию.
Да.
Она уже издана на голландском языке, а в октябре, в начале ноября будет издана в Англии по-английски и в Германии по-немецки.
Mm-hmm.
Ну, я думаю, что книга представляет определенный интерес. Я рассказываю там о своей жизни, а вся она связана с шахматами. И я думаю, что и советским шахматистам было бы интересно с ней познакомиться. Хотя пока у меня еще связи с русскими издательствами.
Это образуется, не беспокойтесь.
Недавно я подписал контракт работать в шахматном клубе в Кёльне. И туда
в Германии, в Западной Германии.
Туда я направляюсь, да.
На контракт на какой срок?
Контракт на 2 года.
Угу.
Хотя, да, на 2 года пока подписал контракт. Ну, жизнь у меня напряженная. Я немножко жалею, что у меня матчи. Есть много интересных шахматных соревнований в мире. И хотя Советская шахматная федерация объявила мне бойкот, но часто западные шахматисты хотели бы пригласить именно меня, а не
советских гроссмейстеров, которых они иногда приглашают поименно, а вместо них приезжают другие.
Ну, большое спасибо, Виктор Львович, и желаем вам всяческих успехов и на шахматном поле, и на других поприщах. Спасибо.
Виктор Корчной в Нью-Йоркской студии у Владимира Юрасова. 6 октября 1977 года. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах радио «Свобода». Памяти Виктора Львовича Корчного по архивным пленкам. В течение ряда лет близким человеком гроссмейстеру был шахматист, чемпион Польши Эммануил Алексеевич Штейн, известный также как Эдуард Штейн, знаток и собиратель русской эмигрантской поэзии. Оказавшись в свите Корчного, Штейн много помогал Виктору Львовичу, был его представителем в печати. 15 июля 1978 года было записано штейновское выступление у микрофона «Свободы».
16 июля в курортном городе Багио на острове Лусон на Филиппинах начнется матч на первенство мира по шахматам. В этом поединке встретится нынешний чемпион Анатолий Карпов и претендент на это звание Виктор Корчной. 3,5 года тому назад эти же соперники разыграли между собой финал турнира претендентов, который из-за отказа Роберта Фишера встретиться с победителем привел Анатолия Карпова на шахматный олимп. Регламент предстоящего матча напоминает условия, по которым в 1927 году разыграли «Лавровый венок» Александр Алехин и Хозе Рауль Капабланка. Победителем будет назван тот, кто первым одержит 6 побед. Ничьи по счету не подлежат. Существенная разница в двух матчах та, что в нынешнем, если чемпион мира его проиграет, Анатолий Карпов получит право реванша. Главным судьей чемпионата ФИДЕ назначила гроссмейстера из ФРГ Лотара Шмидта. В связи с предстоящим матчем я письменно обратился к претенденту Виктору Корчному и попросил его ответить на ряд вопросов, на что он с любезностью согласился. Мой первый вопрос. 16 июля вы, Виктор Львович, вновь засядете за шахматный столик с Анатолием Карповым, чтобы продолжить спор, начатый в Москве 3,5 года тому назад. Как вы оцениваете игру вашего соперника сейчас? Заметили ли вы в ней новые качественные изменения? Виктор Корчной ответил, похоже, что Карпов значительно вырос за последние годы, оброс опытом, знаниями, новинками, которые щедро дарят ему по обязанности многие гроссмейстеры. Он играет с еще большим напором, чем раньше, но в комментариях его к собственным партиям по-прежнему не видно глубины. На мой второй вопрос. Известно, что во время прошлого матча вы практически были лишены тренерской помощи. Что вы можете сказать о вашем теперешнем тренерском коллективе? Каков его удельный вес в ваших последних достижениях? Я получил следующий ответ. Я доволен своими помощниками. Они значительно облегчили мою работу. Их домашний анализ на голову превосходил работу советских специалистов, которые до сих пор считались непревзойденными. А к следующему матчу я хочу еще усилить свою группу. Третий вопрос был таким. Из вашей автобиографии, опубликованной уже на нескольких языках, следует, что во время турнира претендентов на Кюрасао климат явно мешал вам в достижении лучших результатов. Почему же теперь вы согласились провести свой матч на Филиппинах в трудных климатических условиях? Корчной ответил, климат одинаков для участников. На Филиппинах, добавлю, мы будем играть на высоте 1600 метров над уровнем моря. Нечто своеобразное, но явно не экваториальное. Мой следующий вопрос. В одном из своих предыдущих интервью вы, Виктор Львович, заявили, что в случае, если советские власти задержат в стране вашу семью, вы от матча откажетесь. Что вы думаете предпринять, если к июлю КГБ не пожелает расстаться со своими заложниками? Ответ Корчного был лаконичен. Я собираюсь написать письмо Брежневу. Пятый вопрос. На пресс-конференции в Белграде вы почти точно определили количество партий, необходимых для победы над Борисом Спасским. Более того, вы, Виктор Львович, даже превзошли свое предсказание. Могли ли бы вы теперь предсказать, как закончится ваш матч с Анатолием Карповым и сколько потребуется вам партий для достижения победы? Виктор Корчной ответил: «Я никогда не обещал во что бы то ни стало обыграть Карпова. С точки зрения шахматного прогресса, если убрать политические и этические проблемы, моя победа была бы совсем справедлива. Но как уберешь остальное? Матч, по-моему, будет носить довольно острый характер и закончится в течение 20 партий». Я задал Виктору Львовичу еще два вопроса. В случае вашей победы над Карповым, как вы, Виктор Львович, думаете царствовать? Будете ли часто выступать в турнирах? Ответ. Да, я буду играть. Наверное, не столько, сколько Карпов. У него на это были причины, ведь ему нужно было доказывать, что он чемпион мира. Думаю, что буду играть больше, чем Ботвинник, Петросян и Фишер вместе взятые. И мой последний вопрос. Виктор Львович, будете ли вы выступать на очередной шахматной олимпиаде? Если да, то чьи цвета вы будете защищать? Корчной ответил: «Буду. Есть несколько возможностей». В благодарственном письме к Виктору Корчному я пожелал ему успеха в сложнейшем состязании. Думаю, что того же ему желают и его многомиллионные болельщики.
Эдуард Эммануил Штейн о предстоящем матче Карпов-Корчной. Запись 15 июля 1978 года. И еще один отклик Штейна о прошедшем в Белграде матче Виктор Корчной-Борис Спасский. Матче, в котором встретились бывшие друзья, ставшие к началу поединка чуть ли не врагами. Статья Штейна опубликована в 17-м номере парижского журнала «Континент». Студийная запись 21 октября 1978 года. Читает Юрий Мельников.
Вот уже три десятилетия Спасский и Корчной ведут свой шахматный спор. Впервые они встретились в 1948 году в Ленинграде. Тогда на 12-м ходу победил более взрослый Корчной. С тех пор они сыграли между собой 33 партии. 10 побед с каждой стороны и 13 ничьих. Как правило, в турнирных поединках Корчной был сильнее Спасского, но в киевском финале матча претендентов 1968 года был практически разгромлен будущим чемпионом мира. С середины 1974 года гроссмейстеры поддерживали теплые дружеские отношения. Оба испытали на себе силу пресса Шахматной Федерации СССР, оба были политическими единомышленниками. Виктор Корчной присутствовал на свадьбе Бориса Спасского, которая состоялась в тесном кругу друзей. К началу белградских сражений отношения между друзьями, однако, испортились. Корчной стал невозвращенцем, и, несмотря на то, что в СССР остались заложники, члены его семьи, бесстрашно начал разоблачать новый класс и его систему. Спасский, поселившись с женой во Франции, не только сохранил советский паспорт, но и с удовольствием принял тренерскую помощь черносотенца Бондаревского. Этот мезальянс был скреплен ежемесячной дотацией из Москвы в $1500. Получив такую помощь от советской отчизны, Спасский оповестил: «Иду на «вы», назвав финал турнира претендентов «маленькой войной». В защиту агрессивного Спасского можно лишь напомнить, что, к сожалению, отношения между чемпионами мира и претендентами всегда были далеки от нормальных. Алехин не разговаривал с Капабланкой, Фишер использовал новейший арсенал психологического оружия в борьбе с тем же Спасским. Единственным настоящим шахматным рыцарем был Штейнец, который 26 мая 1894 года, проиграв матч Эммануилу Ласкеру, воскликнул «троекратное ура новому чемпиону мира». В канун матча Корчной вместе со своим секундантом, английским гроссмейстером Кином, попал в автомобильную катастрофу и чудом избежал смерти. Забегая вперед, отметим, что это потрясение, кроме как в первой партии, не повлияло на игру претендента. Старт финала был отложен на несколько дней, во время которых участники шахматной премьеры провели две отдельные пресс-конференции.
Юрий Мельников читал континентовскую статью Эдуарда Эммануила Штейна. 21 октября 1978 года. На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. памяти Виктора Львовича Корчнова, скончавшегося 6 июня в Швейцарии в возрасте 85 лет. Самой драматичной полосой в жизни Виктора Корчнова стала, по-видимому, не его шахматная, а жизненная борьба за выезд из Советского Союза сына и жены. Советские власти сделали все возможное, чтобы отравить гроссмейстеру существование. Вот как Виктор Львович рассказывал об этом в беседе с нашим мюнхенским редактором Антоном Устиновым. Запись 1 декабря 1979 года.
Несколько дней назад из Москвы поступило сообщение, что там арестован сын Виктора Корчнова, Игорь Корчной, за уклонение от призыва в армию. При нормальных обстоятельствах, когда журналисты берут интервью у выдающихся спортсменов, главная тема беседы обычно спортивные достижения, прогнозы на будущие соревнования. Мы с Виктором Львовичем, к сожалению, вынуждены начать наше интервью с вопросов, далеких от шахмат. С вопросов нарушения прав человека в Советском Союзе, в частности, права на эмиграцию. Виктор Львович, из последних сообщений телеграфных агентств известно, что вашей жене до сих пор не удалось связаться с вашим арестованным сыном. Есть ли у вас какие-либо новые сообщения из Советского Союза о судьбе вашего сына?
Мой сын был арестован во вторник в Москве. А сообщили ей официально, моей жене, о том, что он арестован и где он находится, только в пятницу. Мой сын находится под Ленинградом в тюрьме, которая в простонародье называется «Кресты».
Виктор Львович, не могли ли бы вы сказать что-либо о причинах и обстоятельствах ареста вашего сына?
Видите, моего сына с некоторого времени вызывали в армию. Ну, а поскольку идти в армию, это значит никогда практически не увидеть своего отца, то сын спрятался, и больше года он не находился дома. Потом однажды, когда он вышел погулять, его и взяли. Вот так. А вообще, сперва он подал заявление на выезд, потом он покинул политехнический институт в Ленинграде, а потом прошло еще примерно полгода, пока стали поступать повестки на призыв.
Вы обратились с просьбой о помощи к депутатам Европейского парламента. Встречались с западногерманскими и британскими парламентариями. Как они отнеслись к вашей просьбе, как они реагируют на действия советских властей, на их отказ следовать Хельсинским соглашениям в вопросе о воссоединении семьи?
Конечно, Европейский парламент озабочен проблемой выполнения Хельсинских соглашений. Конечно, парламентарии и британские, и немецкие охотно согласились помочь мне обратиться к советским властям и напомнить им о подписанных ими соглашениях. Я хотел бы добавить, что я обратился не только к парламентариям, а послал телеграммы и письма в большинство стран Западной Европы и ведущим политическим деятелям Соединенных Штатов Америки тоже. Я думаю, что многие из тех, кто получил или получит эти письма, всерьез будут озабочены ситуацией, в которой я нахожусь.
Виктор Львович, обращались вы ли лично к руководителям СССР с просьбой разрешить эмигрировать вашей семье? И получили ли хоть раз от них какой-нибудь вразумительный ответ?
Первое письмо, оно очень хорошо известно, оно было написано мною накануне матча с Карповым. Ну, это естественно, что моя шахматная борьба, она связана с проблемой моей семьи тоже. Накануне матча я написал письмо, открытое письмо. Я вручил его не я, а мой тренер и друг, англичанин Стин, вручил это письмо штабу советского посольства в Маниле. И на это письмо я не получил никакого ответа, за исключением того, что в процессе матча руководитель советской делегации Батуринский намекал на провокации, которые я допустил накануне матча. В связи с этим не совсем понятно, что есть провокации. Провокация ли то, как советские власти ведут себя с моей семьей, или просто факт публикации этой ситуации в печати.
Накануне, недавно, совсем недавно, в сентябре, я послал еще одно письмо господину Брежневу. Это было такое выдержанное в строгом тоне юридическом письмо, где я вспоминал несколько пунктов Советской Конституции, которые ничуть не противоречат Хельсинским соглашениям. Вот это письмо мы послали тоже в Советское посольство в Швейцарии. И на это письмо мы тоже не получили никакого ответа.
Удавалось ли вам после того, как вы остались на Западе, поддерживать телефонную и почтовую связь с вашей семьей? Или власти постоянно мешали вашим контактам?
Я звоню по телефону приблизительно раз в 10 дней, раз в 2 недели, и мы беседуем. Что касается почтовой связи, то я и не пробовал. То есть, в принципе, вероятно, письмо дойдет, но я не хочу, чтобы все его читали.
Делали ли ваш сын и жена попытки подать документы в АВИР? Получали ли они отказ в приеме документов? И как вообще власти реагировали на их желание эмигрировать?
О, это длинный вопрос. Ведь моя семья впервые обратилась официально с просьбой эмигрировать из Советского Союза в июле 1977 года. Как раз когда я играл матч с Полугаевским во Франции, в Авиане. Вдруг жена прислала мне письмо, говорит, надо срочно, чтобы я послал в АВИР заявление, что я не возражаю на выезд их семьи, как будто я в Советском Союзе нахожусь. Ну, я, конечно, я пошел в мэрию города Авиана и составил такое письмо, хотя выглядело это на редкость странно. Вот, ну, это было первый раз, когда они обратились, потом еще два раза они обращались с просьбами. Там в Авире не дали никакого разрешения. Однажды моя жена послала тоже письмо господину Брежневу. Ответ пришел, тоже отрицательный. А вообще, советские власти своеобразно относятся к моей семье. Например, моей жене и сыну предложили сменить фамилии. Ну, в этом случае, кто его знает, может быть, они, во-первых, они стали бы достойными гражданами у себя дома и восстановили бы контакты с населением, а во-вторых, может быть, им рано или поздно, как некоторым людям, удалось бы уехать. Но для этого им нужно было отказаться официально от меня. И они этого не сделали. Вот позднее, когда встал вопрос о военной службе, и когда мой сын спрятался, мою жену несколько раз вызывали на допросы, вели себя офицеры госбезопасности довольно вежливо. Ну вот форма беседы была примерно такая. Ну скажите нам, ну где же прячется ваш сын? Скажите, вы же сами затягиваете свой срок, когда вы наконец сможете выехать из Советского Союза. Вот выйдет он, вот он сидит пару лет, вот тогда и уедете. Вот так обстоит вопрос.
Как относится ко всему происходящему Международная шахматная федерация ФИДЕ? Намерен ли ее президент, гроссмейстер Олафсон, предпринять что-либо, чтобы помочь вашей семье?
Мало кто из шахматистов в Советском Союзе имеет представление, что такое Международная шахматная федерация и как она себя ведет. У меня впечатление, что на протяжении многих лет Международная шахматная федерация руководится не Эйве, не Олафсоном, а человеком в аппарате, секретарем ФИДЕ, членом Коммунистической партии Голландии, госпожой Иннокой Бакер. Ну, скажем, она член Коммунистической партии Голландии, это тоже разница. Вот когда я ничего не знал, когда я только первый день был на Западе, я первым делом побежал к ней домой. И в первый день я вот провел первый день у нее дома или вот в том месте, которое она мне обеспечила. Она меня повезла в деревню к своим родителям, к своим родственникам. и сказала, что тут я в полной безопасности. А через 2 часа я получил звонок из Амстердама, тоже от члена, от одного из ее приятелей, члена коммунистической партии, вот, который со мной стал беседовать. Значит, она прибежала, и потом, чтобы облегчить свою совесть, сообщила всем друзьям-коммунистам, где я нахожусь. Ну и, надо сказать, я едва-едва, получается, не разделил участь тренера Каноэ, который так вдруг оказался вместо Германии в Вильнюсе. Ну вот, так вот эта женщина, она и руководит ФИДе. И Международная шахматная организация, в век, когда вообще все, казалось бы, и правительства, и организации, все прислушиваются к голосу прессы, к мнению отдельных личностей, все участвуют в борьбе за гражданские права. Эта организация претендует быть уникальной, единственной в своем роде, которая не участвует ни в чем, и которая стыдливо отворачивается от возникающих тут и там проблем. Ну и я несколько раз пытался привлечь внимание этой организации. Например, в ноябре 1978 года была Международная Олимпиада в Буэнос-Айресе. И я играл на первой доске от Швейцарии. И играл каждый день, и набрал 9 очков из 11, и занял первое место на первой доске. А попутно я собирал подписи под петицией в защиту моей семьи. Для того, чтобы просто, чтобы изложить ее делегатам ФИДе всю эту проблему, и чтобы они что-то предприняли. Ну, и я собрал 160 подписей от 38 стран мира. То есть, примерно около трети участников, трети стран участниц ФИДе. А мне в итоге не разрешили даже зачитать эту петицию на заседании Международной шахматной федерации. Да, в общем, пока госпожа Бакер правит ФИДе, все в порядке. Трудно заставить международную организацию помочь одному из ведущих гроссмейстеров этой международной организации. Хотя, если организация не помогает ведущим гроссмейстерам, то для чего же эта организация?
Известно, что с момента, когда вы остались на Западе, Шахматная Федерация СССР бойкотирует турниры, в которых вы намерены участвовать. В результате этого было ликвидировано ваше приглашение на турнир в Югославию, в город Бани-Лука. Как реагирует ФИДе на подобное положение?
Ведь в этом году я вообще не играл ни в одном крупном турнире, который где-либо был организован в мире. Это выглядит довольно странно. И ряд турниров проводится из представителей шахматной элиты. И меня единственную из этой шахматной элиты не приглашают, несмотря на то, что иногда организаторы испытывали прямо явно недостаток в участниках. И действительно здесь играет роль то, что Советская шахматная федерация заявила, что советские шахматисты не будут играть в турнирах, где играю я. А заодно на заседании стран Варшавского пакта было принято в начале этого года решение, что и другие страны должны меня бойкотировать. Как реагирует ФИДе? Ну, ФИДе ведь не принимает участия в политических вопросах, в политических столкновениях, а это же типичное политическое столкновение. Но, правда, они должны как-то смягчать эти политические конфликты. До сих пор ФИДе не приняла серьезного решения по этому вопросу.
Вам уже, наверное, известно, что «Радио Свобода» передает вашу книгу «Шахматы. Моя жизнь», напечатанную в журнале «Время и мы», издающемся в Израиле на русском языке. Не могли бы вы сказать что-либо о том, как она была написана, когда была написана?
Ну, это для меня новость, что она сейчас передается по «Радио Свободе». Ну, приятная новость. А как я ее написал? Видите, я задумал ее еще в Советском Союзе и написал первую четверть там, в Ленинграде. А когда я приехал, хотя я бы был очень занят в первые месяцы пребывания в Голландии, я ее писал, лихорадочно заканчивал. Ну и это был мой первый опыт писательский. Вообще я себя писателем не считаю, но мне нужно было просто выразить себя, свои чувства и объяснить людям, что случилось. Вот так появилась книга.
У вас есть планы написать новую книгу? Насколько нам известно, она будет посвящена матчу против Карпова в Багио.
Да, у меня есть такие планы написать, поскольку вышло очень много книг в мире, посвященных матчу с Карповым. А таких подтекстов, которых я мог бы подписаться, немного. Я бы назвал, скажем, одной из лучших книг, я бы назвал книгу Тимона, которая недавно вышла в Голландии. Вот, так я решил все-таки написать тоже, рассказать о том, что же случилось в Багио. Наверное, многие знают, что я обратился в суд в Амстердаме против Международной шахматной организации, которая не захотела или не смогла обеспечить равные условия участникам в матче. И этот суд, в общем, движется понемножку. Наверное, немногие, с другой стороны, знают, что решение бюро ФИДЕ в феврале, сурово предостерегающее меня против поведения, зловредного поведения, примерно такого, значит, как вот я себя вел в Багио, это был ответ ФИДЕ на мое обращение в суд. Фактически, вместо того, чтобы обсуждать, прав я или нет, они просто приняли решение предупредить меня, что если что-нибудь случится, то они меня исключат из ФИДЕ. Ну, во-первых, не я первый, кто покинул ряды ФИДЕ, добровольно или насильно. В конце концов, ФИДЕ сыграла свою роль для того, чтобы гениальный шахматист Фишер покинул ряды шахматистов и, в первую очередь, ряды шахматистов, предводительствуемых ФИДЕ. А мы с вами говорим о моей книге, да. Видите, я действительно думаю написать, и она уже почти готова. Она будет несколько острее, чем предыдущая, поскольку я уже располагаю некоторым писательским опытом, некоторым политическим опытом. А кроме того, в момент, когда я покинул Советский Союз, я не собирался быть, что ли, в острых отношениях с Советской Шахматной Федерацией и советскими шахматистами. Это они начали войну, и, вероятно, в этой своей книге новой мне нужно об этом кое-что сказать.
Виктор Корчной в беседе с Антоном Устиновым. 1 декабря 1979 года. И на этом мы заканчиваем архивную панораму памяти Виктора Львовича Корчного, скончавшегося в Швейцарии в возрасте 85 лет. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Ермолинская и редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио «Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».